Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кем все-таки был Эйхман? Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Шпионы на экране». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Зеркало». «Запад России». «Как продать Путина». «Власть и народ». «Письмо месяца». «Молодежные ценности». В серьезной американской прессе сейчас горячо обсуждается новая книга, посвященная личности, заблуждениям и грехам одного из самых зловещих персонажей нацистской Германии – Эйхмана. Помимо того, что автор ввел в обиход новые факты и бесценные документы, книга ставит заново вечно актуальный вопрос о природе зла и его истоках в недрах души и в обществе. У микрофона Марина Ефимова.
Немецкий философ Беттина Стангнет назвала свою книгу «Эйхман до Иерусалима» как реакцию на другую книгу об Эйхмане, которая называлась «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Она была написана тоже немкой, точнее немецкой еврейкой, журналисткой и знаменитым политическим философом Ханной Арендт по следам суда над Эйхманом, проходившего в 1961 году в Израиле, в Иерусалиме. Суд, как известно, закончился смертным приговором, приведенным в исполнение. Отто Адольф Эйхман, оберштурмбанфюрер СС, человек, представивший Гиммлеру в 1944 году отчет об уничтожении в концлагерях Восточной Европы под его, Эйхмана, непосредственным руководством 4 миллионов евреев, представлен в книге Ханны Арендт ничтожным военным бюрократом, бездумно, но добросовестно выполнявшим приказы начальства. Сама идея банальности зла, которая творится не монстрами, а обыкновенными людьми под давлением злодейской идеологии, так приворожила в 60-х годах читателей-интеллектуалов, что многие готовы были подвести под эту идею и зловещую фигуру Эйхмана. Любопытно, что Ханна Арендт получила главные впечатления, приведшие к столь решительным выводам, во время суда от самого Эйхмана, из его отредактированных и приложенных к делу мемуаров и из его показаний. Именно честным служакой он и пытался представить себя перед мировой общественностью, следившей за процессом. И вот через 40 лет Беттина Стангнет, которая вполне разделяла взгляды Ханны Арендт, просматривая материалы, всплывшие за последние годы, наткнулась на запись самого Эйхмана, опровергавшего моральные критерии философии Иммануила Канта. «Я не могла поверить своим глазам», — вспоминает Стангнет. «Рассуждения о философии Канта из уст ничтожного бюрократа, который по определению Арендт не был способен думать», и Стангнет решилась на новое расследование, начав с аргентинских записок.
Аргентинские записки Эйхмана – это 1300 страниц мемуаров и заметок, а также транскриптов секретных интервью, которые у него брал в 1957 году голландский журналист, в прошлом тоже нацист Вильям Сассен, живший после войны, как и Эйхман, в Буэнос-Айресе. Материалы эти давно известны историкам, но лишь частями, поскольку они были разбросаны по 30 архивам. На суде в Иерусалиме фигурировали только отрывки. Значимость своих интервью с Сассеном Эйхман решительно отверг, назвав их болтовней в баре, и они не были приложены к делу.
Между тем Стангнет, обследовав все архивы, нашла сотни ранее неизвестных записей и транскриптов бесед, затерявшихся в папках и коробках без названий. И вот что она обнаружила.
Круг журналиста Сассена в Буэнос-Айресе был гораздо шире, чем раньше представлялось историкам. Бывшие нацисты организовали нечто вроде клуба, встречаясь еженедельно в доме Сассена. На этих встречах они изучали книги и статьи о Холокосте, включая те, которые, как они говорили, были написаны врагами, то есть евреями. Задачей группы было собрать материалы на книгу о чистоте идей национал-социализма. Они пытались свалить все жестокости только на гестапо, не на СС. Утверждали, что Гитлер ни о чем не знал, и представляли Холокост преувеличением. Они называли это «ложь о 6 миллионах».
Но Эйхман, как вскоре выяснилось, имел совершенно другую цель, чем его единомышленники. Он хотел утвердить свое место в истории. Он с гордостью подписывал свои фотографии оберштурмбанфюрер СС, скромно добавляя «в отставке». То, что он делал во время войны, он называл творческой работой. Однажды, описывая успешную депортацию 400 тысяч венгерских евреев из Будапешта в Освенцим, он назвал эту акцию шедевром изобретательности. Никто, сказал он, ни до, ни после не сумел сделать ничего подобного. Но он гордился не только своей эффективностью, он гордился своей преданностью немецкой нации. Уничтожением людей увечных, больных и умственно отсталых он намеревался механически улучшить свою нацию. Славяне, цыгане, темнокожие были для него людьми второсортными, но его отношение к евреям – нечто другое.
В записях Эйхмана поразительно признание некоторой неполноценности самой немецкой нации. Он пишет, например, «Стремление к самосохранению нации сильнее, чем все так называемые моральные требования. Мы, немцы, имеем дело с врагом, превосходящим нас по интеллекту. Поэтому уничтожение еврейского противника необходимо для исполнения нашего долга перед нашей кровью и нашим народом».
Эти заявления Эйхмана никак не совмещаются с уверенным утверждением Ханны Арендт, что он не был способен понять, что делает. Чувствуя себя свободным человеком в Аргентине, Эйхман не только подтверждал, что ужасающие массовые убийства имели место, но и подчеркивал свою решающую роль в их исполнении. Он настаивал на том, что был главным двигателем еврейской политики, и что она создавала в большой мере тот мистический страх, который его окружал. Именно поэтому он с таким рвением выполнял свое дело, называя его, без капли иронии, как уверяет Стангнет, убийственно тяжелой работой. Стангнет пишет.
Эйхман напугал своих аргентинских единомышленников, сказав однажды, «Если бы были убиты 10 миллионов 300 тысяч этих врагов, то мы бы могли считать, что исполнили наш долг». Увидев реакцию слушателей, Эйхман сказал, «Это правда, зачем я ее буду отрицать?» Бывшие нацисты отшатнулись от Эйхмана, но для него их беседы явились хорошей практикой, которую он использовал на суде, приводя все их доводы и аргументы в защиту своей подчиненной позиции и наивного патриотизма.
Под заголовок книги Беттины Стангнет «Нерасследованная жизнь организатора массовых убийств». И действительно, автор приводит в книге детали, иногда ранее неизвестные, а иногда известные, но замолченные. Например, бесстыдно открытую переписку 50-х годов между укрывшимися в Аргентине нацистами, планировавшими восстановить свою власть в Германии, и их единомышленниками среди представителей Римской католической церкви. Кроме того, стало известно, что уже с 1952 года немецкая разведка знала о нахождении Эйхмана, но ничего не предпринимала, предположительно, из политических соображений. Нашелся даже черновик письма Эйхмана канцлеру Аденауэру, в котором он, настаивая на своей личной невиновности, выражал надежду, что сможет вернуться в Германию и предстать перед понимающим немецким судом. Трудно сказать, изменит ли книга Стангнет «Эйхман до Иерусалима» укоренившееся на Западе философское отношение к Адольфу Эйхману. Сама Стангнет пишет об этом так.
Слишком часто сам Эйхман растворяется в обстоятельствах, на фоне которых появилась такая фигура, как он. Обсуждения ведутся лишь об абстрактном зле и о банальности его проявлений в повседневной жизни общества, лишь о механике бюрократии геноцида и о загадке подчинения целых наций требованиям бесчеловечных идеологий.
Нам ли, россиянам, не знать тяжести давления бесчеловечных идеологий? Но даже под их тяжестью у человека остается свободный выбор – не стать палачом. It won't be easy, you'll think it strange, when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see. Although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you, I had to let it happen. I had to change. Couldn't
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном выпуске нашего кинообозрения о новом фильме рассказывает ведущий этой рубрики режиссер Андрей Загданский.
Политический шпионский детектив «Самый опасный человек», по-английски «A Most Wanted Man», на мой взгляд, будет непременно назван, когда через полгода появится список оскаровских номинантов. И в первую очередь в номинации «Лучшая мужская роль». Это последняя роль Филиппа Хоффмана, который умер в Нью-Йорке в феврале этого года. Один из самых ярких актеров своего поколения, Хоффман уже был награжден Оскаром за роль Трумана Капоте в фильме «Капот». Последняя роль Филиппа Хоффмана – агента немецкой спецслужбы Гюнтера Бахмана в экранизации романа «Ле Каре» неизбежно оставляет ощущение какого-то рокового предчувствия, словно Хоффман играет самого себя. И вся построенная им хитрая, умная, изощренная интрига и в конечном счете очень человеческая схема разрушается брутальными тупыми силами насилия. Силами, где нет места тонкостям разведывательной работы, а есть лишь только сила. И это мне очень почему-то резонирует с судьбой и жизнью самого Хоффмана, который так виртуозно играл на экране и создал целый ряд совершенно блестящих образов, и так пал жертвой героина. Глубокое ощущение печали, когда ты смотришь это, и есть какое-то прощание, какое-то чувство предчувствия в глазах.
German intelligence needs a job to be done. That German law won't let it do. Our unit was set up to develop resources.
We're not policemen.
We're spies. Our sources don't come to us.
Hi, Oliver. Good to see you.
We find them. When they're ours, we direct them at bigger targets.
Действие фильма разворачивается в Гамбурге. В том самом городе, где исламские террористы планировали свою атаку на Соединенные Штаты в 2001 году. С тех пор, как сообщают нам в самом начале фильма титрами, спецслужбы Германии и Америки пристально следят за городом и деятельностью мусульманских общин, дабы история 2001 года не повторилась. В городе существует секретный отдел немецкой разведки, и именно его возглавляет Гюнтер Бахман. Итак, в город проникает молодой мужчина, мусульманин из Чечни, зовут его Исса Карпов. Его, кстати, играет русский актер Григорий Добрынин, которого многие знают по фильму «Как я провел этим летом». Замечательно играет, кстати, очень хороший актер. Итак, этот Иса, иностранец, чужак, проникает в город, известно о нем очень мало, и он исчезает в городе, исчезает для секретных спецслужб. Его необходимо найти. Найти, чтобы либо арестовать, либо использовать в своих целях, либо найти, убедиться, что Иса не представляет никакой опасности, а может быть, можно его использовать как приманку, как способ выйти на большую другую цель. Все эти варианты возможны, и все эти варианты разрабатывает наш замечательный Гюнтер. Гюнтер – персонаж трагический. Он очень хорош. Он полный, медленный, пьющий, постоянно пьет скотч, страдает одышкой. Такой разведчик – усталый созидатель. Он уже потерпел большое поражение на Ближнем Востоке. Его сеть была компрометирована агентами ЦРУ. Погибли люди. Все из-за того, что кто-то не доверял его безупречному инстинкту и таланту разведчика. Мы понимаем, что история, которая разворачивается в фильме, грозит повторением. Она обязана повториться. Но, тем не менее, Гюнтер настойчиво движется к своему финалу, к развязке. У него видение одно, абсолютно гуманистическое, человеческое. И, наверное, с точки зрения разведки, очень осмысленное. А у людей, которые наблюдают за его деятельностью из океана, из ЦРУ, видение другое. Фильм может оставить впечатление, кстати, очень антиамериканского, поскольку здесь есть четкое противопоставление тонкой и изощренной разведывательной работе и брутальному вторжению людей, которые приезжают на машинах, все хватают, всех арестовывают и всех увозят.
Знаете, это традиция европейского детектива. Я
английского политического
детектива. В первую очередь я как-то заметил, что у Шерлока Холмса во всех его рассказах большая часть выстрелов происходит с американцами. Ни Шерлок Холмс, ни Уотсон, хотя Уотсон носит револьвер, но редко из него стреляют.
Catch a barracuda, a barracuda to catch a shark.
They're moving.
You can't do this. I'm a lawyer.
Lawyer, a social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now.
I'm frightened. Not just by. Can't do this anymore.
You're my ears or my eyes. I need you. We have a job to do. You're going to help me do it.
Martha Sullivan, U.S. Embassy, Berlin.
А вы обратите внимание, Саша, что это действительно вполне английская традиция. В английской литературной традиции существует два столпа такого разведывательного шпионского детектива. Грэм Грин, который сам начинал и работал в политической разведке. Да?
Как и Джон Ле Карре, кстати.
Как и Джон Ле Карре. Об этом я говорю, они два столпа. Самый знаменитый, по всей видимости, самый знаменитый фильм подобного жанра «Третий человек» – это экранизация романа Грэма Грина. И в нем тоже есть вполне антиамериканские настроения.
Но там есть Орсон Уэллс. Который весь этот фильм переделал под себя и стал шекспировским героем. Он уже Яго, а не какой-нибудь там шпион из ЦРУ куда-то. Он настолько сложная личность, что уже забыли про детектив.
Нет, он сложная личность, но мы про детектив не забыли. Это персонаж вполне из политического, разведывательного такого детектива. Это его территория. То, что он вырастает до шекспировского, так сказать, объема, это еще не значит, что фильм перестал быть тем, что он есть на самом деле шпионским детективом. И, собственно говоря, то же самое очень похоже происходит здесь и в романах Ле Карре. Романы Ле Карре, который настоящее имя его, если я не ошибаюсь, Дэвид Мор Корнуэлл, он тоже был английским разведчиком.
Причем в Гамбурге. Да. Он был консулом и разведчиком одновременно.
То есть он пишет,
знает очень хорошо свое тело.
Но вы знаете, что с ним самое интересное? Одна из чрезвычайно интересных деталей с Ле Карре. Кому он обязан своей литературной карьере?
Кому?
Филби. Вот тут совершенно потрясающий поворот. Дело вот в чем, что он работал как консул, вы правильно говорите, как разведчик. Но консул – это была его крыша, это было его официальное лицо. Когда Филби сбежал, то он выдал списки разведчиков, которые имели, так сказать, такое дипломатическое прикрытие. Корнуэлл, Ле Карре потерял свое дипломатическое прикрытие. Он должен был уйти из разведывательной
работы. Хорошо, что он работал не в Москве или в Тегеране.
Более того, совершенно замечательная деталь, которую я недавно, так сказать, выкопал из этого фильма, поскольку мне было страшно интересно. Я когда узнал о Филби, я был просто, ну, замечательный поворот. Выясняется, что Филби был поклонником Ле Карре и читал его романы. И более того, когда впервые Ле Карре приехал в Советский Союз, это еще был 87-й год, Филби умер в 88-м, Филби хотел встретиться с Ле Карре и позвал его на обед. На что Ле Карре ответил, что он с предателями за один стол не садится.
Вот видите, а с поэтами садится. Дело в том, что когда Бродский узнал Нобелевскую премию, он сидел в китайском ресторане в Лондоне именно с Ле Карре. И надо сказать, что Бродский Ле Карре очень любил и вообще ему завидовал. Ему ужасно нравилась его слава, ему ужасно было интересно все, что связано с его шпионскими романами. Он был большой поклонник Ле Карре.
Dr. Doolittle moves money through a network of Muslim charities, and every time he does, some of it goes missing.
He's moving the money to a shipping company.
He's got a lot of friends here in Berlin.
Watch your back.
The man's tolerant, engaged with the West. But every good man has a little bit of bad, doesn't he? And in Abdullah's case, that little bit just might kill you.
We have 3 hours to apprehend Abdullah or make him ours.
Hello?
Hello?
If this kid lets off a bomb, it's in your hands.
Возвращаясь к фильму, который я вообще всем рекомендую. Абсолютно с легким сердцем рекомендую, потому что это очень плотно сделанная вещь, где, я подозреваю, сценарий был переписан, роман переигран, центр тяжести сместился от этого чеченского героя, который вынесен в название фильма, этого беглеца, который бежал из Чечни, из Турции, еще откуда-то оказался в Гамбурге, на главного нашего Гюнтера Бахмана, который, собственно говоря, и складывает всю эту цепочку, которая должна в его замысле должна привести к возможности собрать большую дополнительную информацию, посадить этих самых кротов, создать людей, которые будут приносить информацию оттуда, от исламских террористов, от исламских боевиков. Все это разрушается. Но фильм крепко сделан, совершенно замечательно прописан сценарий, это вам точно понравится. Я думаю, что его вполне могут номинировать за лучшую сценарную работу по уже опубликованному произведению. И еще раз скажу, Филипп Хоффман. Филипп Хоффман царит.
В этом фильме есть один явный недостаток, он устарел. Картина снята по роману, написанному в 2008 году. В 2008 году мир был совсем не такой, как в 2014 году. И то, что Ле Карре специалист по борьбе двух сверхдержав, ведь главная идея Ле Карре всегда была вот эта манихейская борьба между двумя сверхдержавами, вот это вот такие титаны. И он отошел от этого и снимал, и пишет уже давно о террористах. Террористы – это были главные враги начала 21 века. Но не сегодня. Я думаю, что следующая картина будет уже не о террористах, а о новой холодной войне, как бы печально это ни звучало.
Мир изменился, собственно говоря, за последние полгода. Скажем, в ноябре 2013 года началась новая точка отсчета. Мы это очень хорошо понимаем. Как бы не развивались события, началась другая эпоха.
С Майдана в Киеве.
Да, но не будем забывать и другой кризис, не будем забывать и кризис Ирака и Сирии, которые существуют параллельно, и на сегодняшний день в Америке занимают куда больше, так сказать, сферу общественного сознания. Да? И эти жуткие обезглавливания двух репортеров, которые, так сказать, недавно появились всюду на интернете.
Ты сказать, что это делает фильм особенно актуальным?
Это делает фильм особенно актуальным, да, опять, да. Не будем забывать, я понимаю, что мы с вами в первую очередь рассуждаем о ситуации Украины, и Путина, но Ирак и Сирия, и исламская радикальная угроза, о которой так много говорят и в Англии, и в Америке, это еще один чрезвычайно тревожный фактор, в котором живет современный мир.
Hello?
If this kid lets off a bomb, it's in your hands.
I'm not doing this for you.
Most of us don't get to choose.
I gave you Issa. Issa gives you Abdullah. What's next?
Maybe you could define for us what the long-term objective would be.
To make the world a safer place. Isn't that enough?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Запад России. Как продать Путина? Власть и народ. Письмо месяца. Молодежные ценности».
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Запад России». Как продать Путина? Власть и народ. Письмо месяца. Молодежные ценности.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
В эфире наша постоянная рубрика «Зеркало», в которой мы рассказываем о том, что пишут и говорят на Западе о российских новостях. Соломон, вы знаете, я последнее время заметил, что много новостей о России в западной прессе. Я ищу даже не на первых страницах, которые теперь постоянно появляются в России на первой странице газет, а на экономических страницах. В том разделе «Нью-Йорк Таймс», например, который посвящен бизнесу, куда я вообще редко заглядывал раньше. Но это особенность новой холодной войны, которая ведется не столько в области идеологии, как это было раньше, как это было с первой холодной войной, которая вся разыгрывалась в сфере борьбы двух концепций, двух идеологий – коммунизма и свободного рынка, свободного предпринимательства. А экономическая война, война санкций, война экономического давления, и в связи с этим много интересного пишут именно корреспонденты, пишущие в отдел бизнеса. Например, недавно появилась очень любопытная статья о пиаре Путина, о компании, которая занималась и занимается, продолжает заниматься пропагандой путинской России. Что вы скажете на эту тему?
Я, во-первых, соглашусь с вами, что все чаще пишут о экономической стороне тех напряженных отношений. Я бы все-таки постерегся, может быть, называть эти отношения холодной войной или даже новой холодной войной, потому что все-таки мне представляется, что эти отношения, они, безусловно, враждебны, в стадию войны даже и холодной хотя бы еще не вошли. Если уже об этом мы заговорили, то я считаю, что немножко вообще у нас как бы историческая память стушевывается, когда мы проводим параллели с тем, что было 30, 40, 50 и больше лет тому назад. Потому что, вот скажем, есть у меня знакомые московские, которые убеждают меня, что сейчас ситуация в России, в Москве, в частности, хуже, чем это было в 80-е годы. Ну, во-первых, 80-е годы – это совсем не самый страшный период в истории Советского Союза. Во-вторых, если мы перенесемся памятью в реальные 80-е годы, а мы с вами помним, что такое были 80-е годы в Советском Союзе, то вообразить себе ситуацию, при которой в Москве 80-х годов могли бы пройти по улицам тысячи людей с лозунгами, которые оппонировали существующей власти, и при этом бы не делалось бы никаких попыток их разгонять, арестовывать, никаких последующих, как мы понимаем, репрессивных шагов не предвидится. Такое вообразить себе невозможно.
Но речь идет не об этом. Я согласен с вами, что холодная война в том виде, в котором мы ее с вами знаем, это не та холодная война, но не потому, что Путин не заслужил этой войны, а потому, что ему нечего противопоставить. Мы все время забываем, что холодная война, как я уже сказал, была идеологической в первую очередь. По всему миру сражались две идеологии. Марксизм была агрессивной и крайне опасной идеологией, которая захватывала одну страну за другой. В этом был смысл холодной войны. В том, что у России, у Советского Союза были союзники, были люди, которые верили в это дело, которые боролись, сражались и умирали за дело Маркса и Ленина. Это можно было легко подсчитать, сколько таких людей. Представьте себе, что где-то в Африке, в Азии, в Латинской Америке кто-то сейчас будет сражаться за дело Путина, я не могу. Поэтому холодная война, конечно, это сильно сказано. Я согласен с вами, что это гипербола. Но поскольку мы всегда пользуемся удобными историческими инструментами, то это простительная гипербола, сказал бы я так.
Здесь я хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали, а именно, что существенный аспект нынешних напряженных отношений между Западом и, в частности, Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией, с другой, он экономический. И действительно, экономический аспект в данный момент вышел на первый план. И когда вы говорите о том, что идеологически у России нету союзников. Да, я с вами могу согласиться, поскольку Россия на самом-то деле не предъявляет никакой внятной идеологии в любом случае. Это какие-то расплывчатые консервативные воззрения, которые даже их сторонники затрудняются свести в единое целое.
Знаете, это напоминает Муссолини, которого спросили, а что такое фашизм? А Муссолини сказал, фашизм – это я. Так можно мог сказать бы и Путин.
Но в плане экономическом, я думаю, что у России есть какие-то, если не открытые союзники, то, во всяком случае, люди, которые не собираются участвовать вот в этой экономической войне против России. И к ним можно отнести довольно крупную по своим размерам, если, может быть, не по текущему экономическому влиянию страны, такие как Китай или Индия или Бразилия, то, что мы называем БРИКС.
Знаете, интересно, что проблема экономических связей с Россией, она стоит остро перед крупными американскими фирмами, ну, например, перед банками. Опять-таки, совсем недавно именно на экономических страницах New York Times была опубликована крайне любопытная статья о том, что делать большим банкам. Дело в том, что со времен перестройки большие американские экономические гиганты, такие финансовые гиганты, как Morgan Stanley, Chase, Bank of America, Merrill Lynch и Citibank, они все образовали свои филиалы в России. И это довольно крупные филиалы. Например, у Ситибанка есть 50 отделений в стране. Они вложили десятки, а может быть и сотни миллионов долларов в инфраструктуру. Они готовились и, в общем-то, занимались экономической, финансовой деятельностью с Россией. Теперь они потихонечку уходят с этого рынка и оставляют Россию. И что делать Уолл-стриту в этой ситуации, совершенно непонятно, потому что вернется или не вернется нормальные отношения, от этого зависит будущее очень крупных вложений, очень крупных инвестиций. Почему эти банки, собственно говоря, вернулись-то в Россию? С самого начала, почему они там оказались? Потому что они ждали, когда пойдут большие инвестиции в Россию. Россия была очень выгодным инвестиционным рынком. И остается им, между прочим. Но для этого, но для этого должен измениться политический режим. И вот тут-то мы вернулись к теме пиара. Крайне любопытная ситуация. Дело в том, что в 2006 году Россия, российские чиновники, Кремль, обратился к фирме «Кетчем» для того, чтобы нанять ее с целью продвигать позитивный образ России. Что такое эта самая фирма Кетчем? Ей 90 лет уже. Кетчем – это фамилия основателя, который в Питтсбурге когда-то основал рекламный бизнес. Необычайно успешный. И теперь это огромная многомиллионная корпорация, которая существует во всех отделениях, на всех континентах. И они занимаются продвижением не только бизнеса, но целых стран. Государственных программ, как американских, так и европейских. И поэтому не случайно именно их наняли кремлевские чиновники для того, чтобы создать позитивный образ России. Я, кстати, прекрасно помню начало этого процесса, когда человек, который отвечал за вот это вот создание рекламной кампании, он спросил у своего напарника из Кремля, которого его нанимал, говорит, какой у вас первый образ возникает при слове «Россия»? Как вы думаете, что у западного человека вот возникает в мозгу? И тот, видимо, пошутил, сказал КГБ. Ой, говорит, у меня тоже. Говорит, вот мы должны сделать так, чтобы изменить это. И вот с 2006 года эта компания, эта фирма пыталась изменить этот образ в мозгу западного человека и преуспела в этом, потому что многое было сделано для того, чтобы изменить образ России и явить образ новой России. Самый большой успех был, конечно, связан с Олимпиадой в Сочи, когда была показана другая новая Россия.
Да, это мы будем, я думаю, время от времени вспоминать это мероприятие, потому что мы с вами оба тогда его восприняли как некое такое символическое действие, знаменующее собой начало нового этапа в самосознании России и в создании ее нового имиджа.
После этого, буквально через несколько дней, началось что-то страшное. Весь этот труд, в котором была страшно заинтересована страна, потому что вслед за позитивным образом идут деньги, идут инвестиции, развитие техники и так далее. Это то, что сделал Китай со своей Пекинской Олимпийскими играми, которые, конечно, прошли с огромным успехом и принесли Китаю огромные же выгоды. Сколько бы ни стоили Олимпийские игры в Пекине, они обернулись, конечно, инвестициями в Китай, и это оказалось выгодной операцией. Чего не скажешь о России, потому что капитал бежит из нее. И обратно повернуть эту ситуацию практически, по-моему, невозможно. И об этом обозреватели New York Times пишут с удивлением и говорят, что весь этот вот позитивный образ России был растоптан буквально в одну секунду с историей с Крымом. Оккупация Крыма, агрессия против Украины, она моментально стерла все позитивное, что было наработано за эти годы. И теперь совершенно непонятно, как дальше поступать. Ведь интересно, что именно Кетчем, вот эта самая фирма, они добились того, во всяком случае, приложили немало усилий, как считают, повлияли на то, что журнал Time выбрал в 2007 году,
да, об этом говорили,
Путина человеком года.
Еще тогда говорили об этом.
И это все рассматривают как большую победу, конечно, Путина, его имиджа, его пиар.
Ну, я могу...
Но забывают, что Гитлер тоже был человеком года.
Да, нет, да, Сталин был несколько раз человеком года. Так что...
так что это не обязательно позитивно. Но так или иначе, вопрос заключается в том, что делать дальше. Возможно ли вот эта фирма, которая занимается пиаром, они не закрыли свои отделения в России, они не перестали работать, они их сократили и ждут, не появится ли возможность вернуть все обратно. То есть есть ли какая-то ситуация, при которой вот это противостояние с Западом, вот эта вот конфронтация, она развернется, и можно ли вернуть то, что было наработано за последние годы до Крымского кризиса. Газета Die Welt, немецкая газета, пишет о том, что богатые люди в Москве и в России вообще нанимают специалистов по генеалогии, чтобы найти себе родственников за границей, найти в своем прошлом какую-то заграничную кровь, чтобы можно было бежать за границу и получить там какое-то гражданство. И я представил себе, как трудно что-нибудь вложить в эту страну сегодня. И, к сожалению, судя по тому, что пишут экономические разделы той газеты, которую я читаю каждый день, «Нью-Йорк Таймс», это вот инвестиционный климат становится только хуже. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. 'Cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Muirchertach broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore. 'Cause I wrote it 10 times before.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Зеркало. Запад о России». Другая тема, которую я хочу поднять в сегодняшнем нашем выпуске «Зеркало», это статья Виктора Ерофеева. Нельзя сказать, что это какая-то специальная статья. Таких статей появляется очень много, но я обратил внимание на именно этот материал, потому что Виктор Ерофеев ставит вопрос ребром. Он говорит о том, что кто виноват в том, что сегодня происходит в России. Он говорит, обычно всегда говорят, что виновата интеллигенция, а народ не виновен, потому что народ никогда не виновен. И он говорит, что нет, во всем виноват народ. Народ в России такой, что он поддерживает агрессию Путина, 85% на стороне режима, и поэтому это вина народа. Надо сказать, что эта позиция Виктора Ерофеева, она старая. Я помню, когда еще только начиналась перестройка, он напечатал статью, которая мне показалась забавной. Там речь шла о том, что демократия – это никогда невежественные мужики голосуют за что хотят. Вообще, на самом деле, это как раз есть демократия.
Там-то и дело.
Что вы скажете по этому поводу? Что вы скажете по поводу народа и интеллигенции?
Эта тема для России, Саша, она извечная, и никогда она, как я теперь вижу, со сцены не уйдет. И разборки относительно того, кто прав и кто виноват, и если кто прав, то больше прав, а если виноват, то кто больше виноват, или наоборот, всегда разговор на эту тему будет вестись с большим ожесточением. Я могу вам напомнить и знаменитые слова Юрия Корякина: «Россия, ты одурела», когда на демократических, опять же, как сейчас уже во всяком случае считается, выборах в ельцинские времена, необычайное количество голосов набрала партия Жириновского и коммунисты. Причем это было сказано прямо на экране телевизора, и, по-моему, это изречение Корякина вошло в анналы новейшей русской политической истории. Но мы можем посмотреть гораздо раньше, ведь такого рода заявления, они стали раздаваться сразу же, или даже еще до Октябрьской революции, но с особенной силой после. Мы можем вспомнить, что писали на эту тему Зинаида Гиппиус или ее супруг Дмитрий Мережковский, который пророчествовал нашествие хама, и этим хамом для него был народ. А уж что творилось после революции, знаменитый сборник «Из глубины», где народ именовался «Свиными рылами», в котором стенания по поводу того, что народ, богоносец русский, на который столько лет молились, начиная с народников и кончая, да, ранними символистами, люди, которые на самом-то деле были, используя ленинское выражение, страшно далеки от народа, как и декабристы, вдруг бездна разверзлась, и оказалось, что русский народ не хочет ни демократии, ни либерализма. В итоге он пошел за большевиками. Тоже не без некоторых колебаний, как мы помним. История развивалась зигзагообразно. Большевики проиграли на выборах в учредительное собрание. Но когда они взяли власть, то отбить ее у них оказалось невозможно.
Вы знаете, все эти разговоры о народе, они странны уже потому, что ну и что делать? Поменять народ? Да, там-то все и дело, что народ меняется. Вы знаете, Войнович как-то написал очень правильную фразу, что вообще-то он говорит, одного человека обмануть гораздо труднее, чем народ. Народ легко обмануть, а человека трудно.
Потому что человек... Да, это очень тонкое замечание. Умно.
И народ меняется, да, да, меняется. И тот же самый народ, который сначала любил царя, потом его сбросил, сначала любил церковь, а потом ее уничтожил. Это все тот же самый народ. И народ меняется. И когда мы вспоминаем, раз уже заговорили о давних временах, то вспомним, что в эпоху Серебряного века, которая для нас представляется, это Бель эпох, это самая красивая эпоха в истории России, но 400 тысяч членов черносотенных партий было в России. И именно они вообще определяли такую большую политику.
К ним прислушивались, да, очень.
Как прислушивались, конечно.
Да.
И это тоже был народ, правда?
Да, и они оказались очень плохими защитниками царского режима, когда настала
пора. Православие и самодержавие они, да. Вряд ли они помогли. Так что народ-то, конечно, разный, народ-то меняется. Я думаю, что тот самый народ, который плакал на похоронах Сталина, рыдал на похоронах Сталина, еще эти люди дожили до перестройки, и это тот самый народ, который сбросил коммунистическую власть. Давайте не будем забывать, что в 91-м году именно русский народ вместе с другими народами Советского Союза сумел сбросить этот самый гнет КГБ.
Причем сделал это на редкость. Вот сейчас задним числом, это же неслыханно в истории России, что обошлось без вот этого русского бунта, да. Бессмысленного, да. И беспощадного.
Вот почему-то забывают все об этом, я никак не могу понять. Но я прекрасно помню, как 19 августа 91 года наш с вами начальник тогда, Радио Свобода, Матусевич, вышел в эфир и сказал, что прощай, русская свобода, наше поколение ее не увидит. А через три дня русская свобода вернулась. Вы знаете, ведь это же гигантская победа русского народа. Это тоже часть нашей истории, правда? И мне кажется, что вот все эти 85%, они как пришли, так и уйдут. Знаете, когда в Северной Корее погибает очередной лидер, умирает, то показывают, как рыдают все эти люди. А потом те немногие единицы из них, которые умудряются сбежать из Северной Кореи, вдруг выяснилось, что они не так любят свою коммунистическую партию.
Ну, вообще, мне вопрос с этими рыданиями, его нужно рассматривать скорее, так сказать, с этнографической, условно говоря, точки зрения, потому что просто есть народы, в которых вот эти рыдания выполняют ритуальную роль.
То есть вы считаете, что у России это тоже ритуальные рыдания были во времена смерти Сталина?
Пожалуй, что да, потому что было ощущение, и вот я немного постарше вас буду, Саша, и я помню, чего тогда боялись люди, чего боялись мои родители и родители моих сверстников. Они боялись, что будет гораздо хуже. Ведь самые последние годы сталинского режима, за исключением очень зловещего и для евреев крайне болезненного дела врачей, которое очень сильно ударило по еврейскому сегменту населения Советского Союза. И я тоже очень хорошо помню, как это происходило, как вдруг люди перестали в поликлиниках обращаться к еврейским врачам. Вот такие вот бытовые детали, которые ранили, может быть, больше всего. Это тоже, кстати, заметьте, была народная реакция. Это народ перестал ходить в поликлиники к еврейским
народ
врачам.
Народ управляем.
Да. Да, но я хочу сказать, что да, это люди тогда боялись того, что на смену хоть какой-то реальности уже устойчивой, ну вот такой гнусной, поганой, но все-таки устойчивой, придет что-то более гораздо ужасное.
Вы знаете, вы просто обрисовали сегодняшнюю ситуацию. Вот объяснение 85%, потому что как бы там ни было, уже устоялась жизнь при Путине. Обратите внимание, что Россия никогда не ждет хорошего от будущего. Кроме Хрущева, который обещал нам коммунизм. Вот с тех пор, пожалуйста, идеалы, не утопии кончились. И всегда ждут только чего-то плохого. И поэтому какая бы ни была жизнь, лишь бы она была, лишь бы не было перемен. Знаете, я ведь в это тоже верю. Я считаю, что если жизнь не трогать, если дерево не трогать, оно вырастет. Если дерево мучить, оно вырастет кривым. Для того, чтобы дерево не выросло, нужно выдрать его с корнями, как сделали коммунисты. И вот до тех пор, пока это дерево России мучают как угодно, но все-таки оно растет, поэтому 85% готовы его поливать.
Помню, помню, помню я, как меня мать любила. И не раз, и не два она мне так говорила.
Не ходи на тот конец, не води с ворами. В Сибирь каторгу сошьют, скуют кандалами.
Помню, помню, помню я,
не раз и не два она мне так говорила.
Я хочу завершить сегодняшнюю передачу новой рубрикой. Дело в том, что мы с вами, Соломон, получаем довольно большую почту. В самом первом выпуске «Американского часа», это было уже больше 10 лет назад, я обещал, что ни одно письмо не останется без ответа. И каждый раз повторяю это обещание, и я его держу. Я отвечаю всем, кто пишет нам. Бывают, конечно, люди сумасшедшие, бывают какие угодно, но я отвечаю всем без исключения. Я не обещал вступать в переписку с ними, но, во всяком случае, я им отвечаю. Но иногда появляется письмо, которое жалко оставлять в частном пользовании. И мы решили сделать такую рубрику, открыть «Письмо месяца» и поделиться с нашими слушателями одним интересным письмом, которое мы выбрали для того, чтобы прочитать его вслух. Прошу, Соломон.
Итак, я прочту вам сейчас письмо, полученное от слушательницы «Радио Свобода». Это Екатерина из Петербурга. «Я внимательно прочитала очередную вашу беседу с Гедисом, и кое-какие мысли возникли по этому поводу. Я постоянно общаюсь со студентами, а потому неплохо знаю, как они настроены. Кроме того, вокруг меня достаточно много людей в возрасте 30-40 лет. Нужно понимать, что они совершенно другие. Они абсолютно на нас не похожи. И не потому, что стали меньше читать, как любят многие говорить, а потому, что у них совершенно другое представление о жизни. Во-первых, они не знают, что такое страх. На лекциях и семинарах ребята спокойно обсуждают такое, о чем нам даже в страшном сне не снилось. Но при этом, и это во-вторых, они выросли в обстановке криминала и коррупции и воспринимают их как само собой разумеющееся. Я почти 20 лет занимался образованием в области прав человека. Мы даже говорили, что родилось поколение прав человека. Но, в-третьих, когда мы когда-то цитировали материалы съездов, так они цитируют положение из документов по правам человека. Они ни во что и никому не верят. Они хотят хорошо и красиво жить, ездить в разные страны и тому подобное. Конечно, не все абсолютно такие, но их большинство. Кроме того, слизывая, в кавычках, с Америки патриотизм, стало модно ходить в майках с надписью «Россия», стало модно кричать «Россия вперед!». Я всегда удивляюсь и не понимаю, что это значит. Как-то тихо и незаметно распространился национализм, необыкновенно популярная идея о нашей необычности, самобытности, величии и тому подобном. Все это замечательно ложится на низкий уровень образования. Мы с преподавателями теперь боимся приводить литературные примеры. Знаете, во время лекции иной раз унесет куда-то, и чтобы окончательно добить слушателей, вернешь что-то из классики. А ее-то никто практически и не читал. В аудитории наступает такая особая тишина, и ты понимаешь, что попал пальцем в небо. Об этом можно писать и говорить очень долго. Но боюсь, что ситуация немного схожа с ситуацией войны во Вьетнаме или войны в Афганистане. Вот пошла информация о первых жертвах. Народ очень мало пока, но все-таки начал напрягаться. И я думаю, что постепенно это заставит по-другому относиться к происходящему.
Да, Соломон, по-моему, очень мрачное письмо.
Вы знаете, Саша, я с вами не соглашусь, что оно такое же мрачное. У меня другое какое-то впечатление от этого действительно замечательного письма. Эти ребята, действительно, с некоторыми из которых и мне приходится общаться, они совсем другие. И вот это сочетание этого другого в них, оно для нас немного непривычное. Оно непривычное, но не страшное. Меня, например, вот это сочетание не пугает. Меня не пугает сочетание того, что люди не знают литературных примеров, не откликаются на них, как у меня сейчас тоже часто бывает. Я произношу какую-нибудь цитату из Бабеля, или из Зощенко, или из Ильфа и Петрова, или из Булгакова, и предполагаю, что в молодом человеке найду отклик, что мне не нужно эти кавычки расковычивать.
Это как со мной бывает. Я однажды сказал, только детские книги читать, когда не смог найти очки. Мне стали помогать искать очки, но никто не узнал Мандельштама.
Так что, видите, то же самое относительно, скажем, так называемого нового патриотизма. Да, я тоже с этим сталкиваюсь. А мне вот в свое время не очень нравилось, когда люди называли Россию рашкой. Я терпеть не могу даже сказать это слово. И поносили все отечественное и говорили, ну, а вот то ли дело, там, я не знаю, условно говоря, Швеция там какая-нибудь там, или другая какая-нибудь образцовая демократия. У людей появилась какая-то определенная новая гордость за страну, и это тоже по-своему неплохо. Вопрос в том, на какие цели этот новый национализм направлен. Я в таких случаях всегда вспоминаю вот не мифических, а реальных славянофилов, вот первых славянофилов, того же самого Хомякова или Аксаковых семью. Это были в высшей степени образованные люди, по сути своей либералы, и, что самое главное, европофилы. Большего англофила, чем Хомяков, трудно
хорошо,
было сыскать.
Хорошо. Разу же вы заговорили о Хомякове, расскажу вам историю, которая поможет нам закончить нашу передачу на веселой ноте. Я никогда не читал Хомякова, и Парамоном наш коллега постоянно цитировал Хомякова, и цитата одна мне страшно понравилась. Он сказал, что в Англии каждый дуб тори, то есть каждый дуб — это консерватор. Мне страшно понравилось эта цитата, и я с огромным трудом, надо сказать, нашел сочинение Хомякова и нашел его английские заметки. Это было очень трудно сделать. Я нашел это через библиотеку в ответ на мою просьбу. Я им отдал права на свои сочинения. То есть довольно дорого мне это стоило. И в результате я, наконец, прочитал этот источник, и вдруг я обнаружил, что Хомяков тоже не был лишен определенного безумия. Примерно такого же, как сегодня, когда какой-нибудь Дудин говорит, что этрусские – это русские. Что говорил Хомяков? Он говорил, что кто такие англичане? Англичане, в сущности, это угличане, и все они происходят из России. То есть национализм рано или поздно все-таки он приводит к безумию даже таких замечательных умов, как Хомяков.
Ну, Хомяков был вообще чрезвычайно замечательный человек, я к нему с огромной симпатией отношусь. А я закончу наиболее, может быть, позитивным элементом в письме Екатерины, а именно, что молодые ребята больше ничего не боятся. Кто из нас осмеливался в аудитории во всеуслышание возражать учителям на идеологические темы? Могли их там ловить за какие-нибудь детали, понимаете, специальные, но по вопросам, там, я не знаю, коммунистической морали вряд ли кто-нибудь из нас мог с ними соревноваться. А сейчас ребята ничего не боятся. И вот это наблюдение, мне кажется, чрезвычайно важным и, может быть, наиболее обещающим.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как? какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям в самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».